Несколько раз Фолка замечал, как Торин украдкой беседует в полголоса с некоторыми из встречных или гномов, делая потом какие-то пометки у себя в книжечке. Все это время их не забывал Рогволд. Бывший сотник заходил через два дня на третий, рассказывая, как подвигается дело с их прошением. Ловчий выглядел бодро, однако никогда не задерживался с друзьями надолго. Шли дни, миновал сентябрь. Шла вторая неделя октября. Над городом все чаще завывал холодный северный ветер, и хоббиту пришлось вспомнить о теплом плаще. Осень здесь, в Ануминосе, оказалась куда прохладнее хоббитанской. Здесь не было защиты в виде длинных и высоких холмистых гряд, прикрывавших родину Фолка севера, и дыхание ледяных пустынь варнерской столицы ощущалось куда сильнее. Впоследствии хоббит вспоминал об этом времени как о лучшем, самом светлом и радостном в его жизни. Все заботы и тревоги отступили. Вести с границ стали не такими тревожными, и Фолка, убаюканный постоянным видом спокойной и уверенной в себе мощи Северного Королевства, почти забыл о пережитых им минутах ужаса и отчаяния, казавшихся тогда беспросветными. Ему теперь не хотелось никуда идти. И иногда он сам, стыдясь своих мыслей, мечтал о том, как хорошо было бы остаться в этом сказочном городе навсегда, поселиться тут с друзьями и жить, не зная горя и тревог. Впрочем, совсем уж безмятежным их существование долго оставаться не могло. Торин все чаще вздыхал, озабоченно хмуря брови, когда в очередной раз заглядывал в свой кошелек. Жизнь, которую они вели, при всей ее умеренности, все же требовало немалых денег, и сбережения Торина постепенно таяли. И вот однажды Фолка довелось случайно услышать негромкий разговор во дворе, когда он возвращался после очередного урока с малышом. Голоса за углом заставили его чуть замедлить шаг.
«Как дела? Как принял тебя Эймунд? Мне он тебя очень хвалил», — говорил Рогволд. «Принял очень хорошо», — отвечал Торин. «Вообще там ничего. Работать можно. Есть славные клинки, но доброго железа маловато. И почти никто не умеет как следует закалить сталь. Впрочем, там сейчас много починки. Латаю кольчуги, завариваю шлемы. Не очень весело, зато хорошо платят». «Что ж, я рад, что мне удалось помочь тебе».
Говорившие разошлись в разные стороны. И Фолка долго еще стоял с пылающими от стыда щеками.
«Торину пришлось зарабатывать им на жизнь. Они с малышом сидят у него на шее, ленясь даже пошевелить пальцем, чтобы обеспечить себе пропитание. Но ничего, с сегодняшнего дня прекращаем такую жизнь», — подумал он и стиснул зубы.
Жизнь их после этого изрядно изменилась. Торин уходил теперь на весь день и появлялся только под вечер, усталый, с покрытым гарью лицом. На его руках появились свежие ожоги. Фолка молча страдал, но, несмотря на все свои поиски, ничего не мог найти себе по силам. Малыш же и в ус не дул, считая, очевидно, что все так и должно быть. Однако судьба благоволила к хоббиту, и он нашел то, в чем нуждался, причем там, где даже не сообразил поискать сначала. Как-то раз дело было в середине октября. Спустя неделю после того, как Торин взялся за работу, Фолка и малыш, закончив урок, отправились подзакусить в трактирную залу. Ожидая, пока им принесут их скромную еду, Фолка засмотрелся сквозь открытую дверь кухни. Там двое слуг возились только что привезенными свежими грибами. У обожавшего грибы хоббита враз потекли слюнки. Он бросился к хозяину и едва дождался появления на столе своего любимого блюда. Однако первая же ложка вызвала у Фолка лишь горькое разочарование. Грибы здесь готовить не умели, точнее, не умели готовить как следует. То, что получалось у здешних поваров, даже отдаленно не напоминало тонкие блюда, подливы и соусы, выходившие из-под рук хоббитских хозяек. Фолка скривился и украдкой сплюнул. Однако случилось так, что это заметил случайно проходивший мимо хозяин трактира.
«Что же это вы, почтенный хоббит? Али грибки наши не по вкусу пришлись?» Вид у трактирщика был весьма обиженный.
«Что ж душой кривить? И впрямь не по вкусу»,
— ляпнул Фолка.
«Для верзил, людей то есть, может еще и сгодится, а в Хоббитании такое даже собакам бы постеснялись отдать».
«Вот как? Как же их, по-твоему, делать надо? Может, поучишь нас, глупых? Мастер дорогой, от обиды трактирщик отбросил даже свое всегдашнее «вы».
«Могу и поучить, если в цене сойдемся»,
— прищурился хоббит, уже готовый до небес превознести мудрость дядюшки-паладина, своим бесконечным докучливым ворчанием и подзатыльниками, все же приучившего нерадивого племянничка к кухонной работе. Они с трактирщиком ударили по рукам. Фолка повязал наспех подрезанный фартук и взялся за дело. Прежде всего, он, удивляясь собственной напористости, погнал слуг на рынок за особыми травами, велев купить их у приехавших на торг хоббитов, сам же взявшись за разделку и замочку. Он возился очень долго, составляя сложнейшие смеси, вымачивая и отжимая, отваривая и просаливая. От плиты Фолка отошел только на рассвете. Зато на следующее утро трактирщик, осторожно и недоверчиво положивший в рот первую ложку приготовленного кушанья, только и смог что закатить глаза, а потом и сам не заметил, как опустошил всю тарелку.
«Послушай, почтенный мастер Фолка!» — немедленно пристал он к хоббиту после долгих охов и ахов. «Поработай у меня, а? Таких ведь жарёх да солений нигде в Ануминосе не делают. А я уж тебе заплачу, по справедливости, не обижу».
Фолка для вида поупрямился, набивая цену. Потом согласился. И вскоре трактир Рок Арахарна не знал отбоя от посетителей. Фолка оказался превосходным поваром. Теперь он старался припомнить все, чему его учила его тетушка, властно вытеснив из кухни самого хозяина. И, наконец, настал день, когда хоббит, румяный от гордости, смог с самым невозмутимым видом положить на стол перед опешившим Торином увесистый мешочек с золотыми монетами. В непрерывных трудах прошел октябрь. Теперь Фолка редко удавалось вырваться на прогулку по чудесному городу. Он с трудом выкраивал время для ежедневных занятий с малышом, по-прежнему не желавшим даже слышать о каком-либо деле. Однако его безделье искупалось легким веселым нравом, неистощимым запасом смешных историй и несравненным боевым умением, которое теперь с таким трудом и потом осваивал Фолка. Их дела поправились, но с приемом у наместника по-прежнему затягивалось, и Фолка, уставший жить не у себя, стал потихоньку задумываться о том, что неплохо бы им прикупить какой-нибудь домишко, чтобы не отдавать за постой столько доставшихся нелегким трудом денег. К тому времени Фолка сдружился с хозяином Рога Арахарна, очень ценившим своего маленького помощника, и, выждав, когда у трактирщика было особенно хорошее настроение после подсчета дневной выручки, хоббит как бы невзначай спросил, не знает ли почтенный хозяин, где бы можно было подешевле найти скромное жилище для троих.
«Фолка, ты что, это что?» —
тотчас же испугался хозяин.
«Неужто уходить надумал? Аль я обидел тебя чем? Тогда прости великодушно. Или тебя эти шерстоухи в звезду Арвен сманили?»
Выслушав объяснение хоббита, трактирщик на минуту задумался, а потом вдруг звонко хлопнул себя по лбу.
«Послушай, а пойдем-ка со мной!»
Он привел хоббита на трактирный двор, где в стороне от сараев и склада среди разросшегося боярышника стояло небольшое, слегка покосившееся строение, напоминавшее амбар, только не бревенчатый, а каменный.
«Вот»,
— с гордостью сказал хозяин,
— «чем тебе не жилье? Отличный домик получится, если руки приложить».
Фолка осторожно заглянул внутрь. Рассохшаяся дверь жалобно скрипела, колыхаясь на последней уцелевшей петле. Окна были выставлены, пол взломан. Вместо печки груда камней.
«Руки приложить, конечно, нужно. Кто ж говорит, что это дворец?» —
возник за спиной хоббита трактирщик.
«Зато, если отделаете, я его вам насовсем продам, почти за даром».
И он назвал на самом деле очень низкую цену. Недолго думая, Фолка помчался к Торину. видавший виды гном, и то удивленно крякнул, взглянув на царивший в доме хаос.